Сегодня.
Сегодня.
Суббота.
Суббота.
Девятое.
Девятое.
Мая.
Мая.
Делай раз, делай два, делай три, на часы посмотри, на часах 16, да!
Глава. Мы так сосредоточились на интригах Садеса, что не заметили, как наши истинные и опасные... Глава 12. Герой. К несчастью, мы так сосредоточились на интригах Садеса, что не заметили, как наши истинные и опасные враги, убийцы моего мужа, стали вести себя по-другому. Хотела бы я знать, какой ветер принес эту их внезапную и необъяснимую перемену. Из личного дневника Навани Халин. Есосыч, 1174. Каладин прижал осколок скалы к стене ущелья, и тот прилип. «Давай!» — скомандовал он, шагнув назад. Рогаед подпрыгнул, ухватился за камень и повис на стене, согнув ноги в коленях. Его глубокий ракочущий смех разбудил в ущелье эхо. «На этот раз он меня держать!» Сигзил сделал отметку в своем журнале. «Хорошо, камень продолжай висеть». «Как долго?» «Пока не упадешь!» «Пока не...» — громил рогаед, нахмурился, держась за камень обеими руками. «Мне эксперимент уже не нравится!»
«О, только не хнычь!» Каладин скрестил руки и прислонился к стене возле камня. Сферы озаряли дно ущелья вокруг них, бросали отблески на лозы, мусор и цветущие растения.
«Падать-то невысоко!» «Дело не в падении!» — пожаловался камень. «Дело в руках!» «Я ведь, понимаешь, большой!» «Так это же хорошо! У тебя большие руки, чтобы ими держаться!» «По-моему, тут главное в другом», — проворчал камень. «И держаться неудобно. И я...»
Булыжник щелчком отклеился от стены ущелья, и рогаед рухнул вниз. Каладин схватил его за руку, помогая приятелю устоять. 20 секунд», — подвел итог Сигзил. «Не очень-то долго. Я предупреждал». Каладин поднял упавший каменный осколок. «Он держится дольше, если я использую больше буресвета. По-моему, нам нужна отправная точка». Сигзил пошарил в кармане и вытащил светящийся бриллиантовый светосколок. «Самую малую из всех сфер. Забери из нее весь свет, перелей в булыжник, а потом мы подвесим камни и посмотрим, как долго тот продержится». Рогаед застонал.
«Мои бедные руки!»
«Эй, Манча!» — окликнул его Лопан с глубины ущелья. «По крайней мере, у тебя их две, ага!» Гордозейд следил, чтобы ни один из новых рекрутов не забрел к ним и не увидел, что делает капитан. Это было маловероятно. Они упражнялись на расстоянии нескольких ущелий от основной команды, но Каладин потребовал, чтобы кто-то стоял на страже. «В конце концов, все узнают», — подумал Каладин, беря светосколок у Сигзила. «Ты ведь именно это пообещал, Сил, что позволишь себе стать сияющим». Юноша резко вдохнул содержавшийся в сфере буресвет, потом перенаправил его в булыжник. У него получалось все лучше. Буресвет перетекал в руку, а после его можно использовать как светящуюся краску, чтобы мысленно покрыть нижнюю часть камня. Буресвет впитался в камень, и когда Каладин прижал его к скале, он там и остался. Над камнем велись язычки светящегося дыма. «Пожалуй, не нужно заставлять рогаеда висеть на скале», — заметил Каладин. «Если тебе требуется отправная точка, почему бы просто не посчитать, как долго булыжник продержится там сам по себе?»
«Это будет не так весело», — возразил Сигзил.
«Ну хорошо, уговорил». Он продолжил записывать цифры в своем журнале.
«Большинству прочих мостовиков от этого сделалось бы не по себе. Письмо воспринималось как занятие, неподобающее мужчине, и даже богохульное, хотя Сигзил просто зарисовывал глифы.
Сегодня, к счастью, с Каладином были Сигзил, Камень и Лопан. Все чужеземцы из краев с другими правилами. Гердас формально был воринским, но у них был собственный воринизм. И Лопан, похоже, не имел ничего против мужчин, знакомых с письмом.
«Итак», — сказал Камень, пока они ждали, — «наш благословенный буревождь, ты говоришь, что можешь делать кое-что еще, верно?»
«Летать!» — воскликнул Лопан с другой стороны ущелья. «Я не умею летать», — буркнул Каладин.
«Ходить по стенам!»
«Я пытался, чуть голову не разбил, когда упал».
«Ах, Ганча!» — проворчал Лопан. «Ни полетов, ни прогулок по стенам! Я должен как-то впечатлить дам! Не думаю, что камней, приклеенных к стенам, им хватит!»
«А по-моему, такое впечатлило бы кого угодно», — заметил Сигзил.
«Это противоречит законам природы».
«Плохо же ты знаешь гердозийских женщин», — со вздохом сказал Лопан.
«Как по мне, нам стоит опять попытать счастье с полетами.
Это было бы лучше всего».
«Кое-что еще и впрямь есть», — сообщил Каладин. «Не полеты, но все равно полезно.
Не уверен, что смогу это повторить. Я никогда не делал это осознанно».
«Щит», — вспомнил Камень, который стоял у стены и неотрывно глядел на приклеенный к ней булыжник. «На поле боя. когда Паршенди в нас стрелять, стрелы ударить в твой щит. Все сразу!» «Да», — подтвердил Каладин. «Надо это проверить», — заявил Сигзел. «Нам потребуется лук».
«Спрены!» — воскликнул Камень, тыкая пальцем. «Они прижимают этот булыжник к скале!»
«Что?» Сигзел подобрался ближе и, прищурившись, стал разглядывать кусок скалы, который Каладин прижал к стене ущелья. «Я их не вижу!»
«А-а-а!» — протянул Камень. «Они не хотят быть замеченными!»
Он склонил голову перед ними.
«Прошу прощения, мафахлики!»
Сигзел нахмурился, пригляделся, приблизив сферу, чтобы осветить пространство. Каладин подошел поближе и присоединился к ним. Он мог разглядеть маленьких пурпурных спренов, если смотрел очень внимательно. «Сиг, они там!» — согласился Каладин. «Тогда почему я их не вижу?» «Это как-то связано с моими способностями». Юноша посмотрел на Сил, которая сидела поблизости на краю трещины в скале, закинув ногу на ногу и покачивая ею.
«Но камень!»
«Я Алай Ику!»
— произнес камень, подняв руку к груди. «И что это значит?» — нетерпеливо спросил Сигзел.
«Что я видеть этих спренов, а ты нет!»
Прогоед положил руку на плечо Сигзела, который был меньше ростом.
«Порядок, друг! Я не виню тебя в том, что ты слепой. Большинство низинников таковы. Это все воздух. От него у вас все в мозгах работает неправильно».
Сигзел нахмурился, но сделал пару заметок, не переставая машинально шевелить пальцами. Считал секунды. Булыжник наконец-то щелчком отклеился от стены и упал, напоследок выпустив несколько струек бури света. «Намного больше минуты», — сообщил Сигзел. «Я насчитал 87 секунд». Он посмотрел на остальных. «Мы должны были считать?» — спросил Каладин, глянув на камня, который пожал плечами. Сигзел вздохнул.
91 секунда! — крикнул Лопен. «Можешь не благодарить!»
Сигзел опустился на валун, не обращая внимания на кости, которые высовывались из мха поблизости, и с хмурым видом сделал несколько пометок в журнале.
«А!» — камень присел на корточки рядом с ним. «У тебя такой вид, словно ты съесть плохие яйца. Что случилось?»
«Я не понимаю, что делаю. Мой учитель советовал задавать вопросы и искать точные ответы. Но как же я могу быть точным? Мне нужны часы, чтобы замерять время, но они стоят слишком дорого. Даже если бы они у нас были, я не знаю, как измерять буресвет». «В светосколках», — предложил Каладин. «Самосветы взвешивают на точных весах, прежде чем заключить в стекло».
«И все они способны удерживать одинаковое количество?» — спросил Сигзел.
«Мы знаем, что необработанные драгоценные камни держатся меньше ограненных. Значит, если огранка лучше, свет поместится больше?» «Кроме того, буресвет вытекает из сферы с течением времени. Сколько дней прошло после того, как светосколок зарядили? И сколько света он с той поры утратил? Все ли светосколки теряют одинаковое количество света с одинаковой скоростью? Мы слишком мало знаем. Командир, боюсь, я зря трачу твое время».
«Не зря»,
— возразил Лопен, приближаясь к ним. Однорукий гордозит зевнул и сел на тот же валун, что и Сигзел, вынудив того чуть потесниться. «Просто надо проверять другие вещи».
«Ага».
«Например?»
«Ну, Ганчо, ты можешь приклеить к стене меня?»
«Я не знаю».
«Похоже, неплохо было бы узнать».
«Ага». Лопен встал.
«Попробуем?»
Каладин посмотрел на Сигзела, тот пожал плечами. Юноша втянул больше буресвета, его заполнила неистовая буря. Она словно была пленницей и пыталась вырваться на свободу, колотясь изнутри о его кожу. Он направил буресвет к ладони и приложил ее к стене, окрашивая камни свечением. Сделав глубокий вдох, поднял Лопена. Худой гердозиец оказался поразительно легким, особенно с учетом того, что в жилах Каладина еще оставалась доля буресвета. Он прижал Лопена к стене. Когда капитан, поколебавшись, шагнул назад, гердозиец остался висеть на стене. Его форма приклеилась к камню и собралась в складки под мышками. Лопен ухмыльнулся.
«Сработало! Это быть полезно!»
— согласился камень, потирая подбородок, выбритый в причудливой рогаецкой манере.
«Да, именно это нам и надо проверять. Каладин, ты солдат. Ты можешь делать такое в битве?»
Тот медленно кивнул. В голове у него вихрем пронеслась дюжина разных вариантов. Что, если его противники наткнутся на полосу буресвета, которую он оставит на полу? А можно ли остановить катящийся фургон, приклеить свое копье к щиту противника и вырвать тот из рук?
«Лопен, что чувствовать?» — спросил камень.
«Больно».
«Не!»
— ответил Лопен, ерзая.
«Я переживаю, чтобы куртка не порвалась и пуговицы выдержали. Ох, ох, у меня вопрос. Что сделал однорукий гордозиец, «С тем, кто приклеил его к стене!» Каладин нахмурился. «Я не знаю». «Ничего!» У гордозийца рука не поднялась. Выдал Лопан и расхохотался. Сигзил застонал, но камень рассмеялся. Сил склонила голову на бок, шмыгнула к Каладину и негромко спросила.
«Это была шутка?»
«Да», — сказал он, — «безобразно плохая». «О, не говори так!» Лопан продолжал хихикать. «Это лучший из известных мне. И поверь, я настоящий мастер шуток про одноруких гердозийцев. Лопан, — все время говорит моя матушка, — ты должен их выучить, чтобы посмеяться до того, как это сделают другие. Тогда ты украдешь их смех, и он будет весь твой. Она мудрая женщина. Я как-то принес ей голову Чула». Каладин моргнул. «Что ты принес?» «Голову Чула. Это очень вкусно». «Странный ты человек», — сказал Каладин. «Нет», — возразил камень, — «они и впрямь вкусные. Голова — лучшая часть Чула». «Поверю вам двоим на слово. В самой малой степени». Он потянулся к Лопану и взял его за руку, поскольку бурый свет, удерживавший гердозийца, начал иссякать. Камень схватил Лопана за талию, и вдвоем они помогли ему спуститься. «Ну ладно», — сказал Каладин, машинально проверяя время по солнцу, хотя его не было видно сквозь узкую расщелину над головой. «Давайте экспериментировать». Ощущая внутри беснующийся ураган, Каладин несся по дну ущелья. Он напугал группу абрацветов, которые поспешно сложились, точно сжали руки в кулачки. Лозы на стенах задрожали и начали сворачиваться, поднимаясь. Каладин с плеском пробежал по лужам стоячей воды, перепрыгнул через гору мусора. За ним оставался шлейф бури света. Он был переполнен светом. Свет колотился внутри его. Так было проще им пользоваться. Он хотел течь. Каладин направил свет в свое копье. Впереди поджидали Лопан, Камень и Сигзил с тренировочными копьями. Хотя Лопан был не очень-то хорош, отсутствующая рука создавала огромное неудобство. Камень дополнял его. Громила Рогаед не желал сражаться с Паршенди и убивать, но на этот раз согласился поучаствовать в тренировочном бою во имя эксперимента. Он сражался очень хорошо. Кроме того, Сигзил с копьем был тоже довольно неплох. Когда-то три мостовика могли бы устроить Каладину взбучку на поле боя. Все изменилось. Каладин швырнул копье в камня, застав того врасплох. Рогаед поднял оружие, чтобы парировать обычный удар. Буресвет приклеил копье капитана к копью камня, и получился крест. Рогаед выругался и попытался вернуть свое копье, чтобы нанести удар, но лишь ударил сам себя в бок копьем Каладина. Когда ударило копье Лопана, Каладин легко отбил его одной рукой, наполнив наконечник буресветом. Копье врезалось в кучу мусора и прилипло к палкам и костям. Сигзил ударил, целясь в грудь Каладина, но сильно промахнулся, когда тот шагнул в сторону. Юноша коснулся древка ладонью и толкнул его к копью Лопана, которое тот как раз вытащил из отбросов, облепленным мхом и костями. Два копья слиплись. Каладин проскользнул между камнем и Сигзилом, и три мостовика чуть не сбили друг друга с ног, пытаясь высвободить свое оружие. Парень с мрачной ухмылкой пробежался до другого конца ущелья, подобрал копье и повернулся, приплясывая. Буресвет вынуждал его двигаться. Впитав в себя такое большое количество, он почти не мог стоять спокойно. «Ну, давайте, давайте!» — подумал он. Его товарищи наконец-то разобрали свои копья, поскольку в тех иссяк буресвет. Бывшие мостовики снова построились, ожидая его нападения. Каладин рванулся вперед. В тусклом свете ущелья поднимавшийся от него дым был достаточно ярким, чтобы порождать тени, которые прыгали и вертелись. Он несся через лужи, ощущая холодную воду босыми ногами, даже снял ботинки, хотел чувствовать камень под собой. На этот раз три мостовика уперли копья тупыми концами в землю, словно ожидая атаки. Каладин улыбнулся, потом схватил свое копье за верхушку, как и три других, это было тренировочное копье без настоящего наконечника, и зарядил его буресветом. Он ударил им по копью камня, намереваясь выбить у того оружие из рук. Но у Рогаеда были другие планы. Тот потащил свое копье назад с силой, которая застала Каладина врасплох. Юноша чуть не разжал пальцы. Лопан и Сигзил быстро двинулись на него с разных сторон. «Мило», — подумал Каладин с гордостью. Он обучил их этому построению, показал, как действовать на поле боя сообща. Когда они приблизились, капитан выпустил копье и выставил ногу. Буресвет вытекал из его босой ступни так же легко, как из ладоней, и он смог нарисовать большую светящуюся дугу на земле. Сигзил наступил на нее и споткнулся. Его нога прилипла к свету. Он попытался ударить, когда падал, но не смог вложить в удар достаточно силы. Каладин всем телом бросился на Лопана, чей удар прошел мимо цели. Он толкнул гердозийца к стене и отпрянул, оставив его приклеенным к камню, который зарядил в то мгновение, когда они еще прижимались друг к другу.
«Ой, только не это!» — простонал Лопан.
Сигзил упал лицом в лужу. Каладин едва успел улыбнуться, как вдруг заметил, что камень замахивается на него бревном. Целым бревном! Как рогаед вообще поднял эту штуку? Каладин ушел из-под удара, перекатился и оцарапал руку, а дубина обрушилась на каменистое дно ущелья. Каладин зарычал. Буресвет вырвался сквозь его сжатые зубы и окутал голову. Он прыгнул на бревно, когда камень попытался снова его поднять. От его приземления ствол рухнул обратно на землю. Юноша прыгнул на камни, и часть его изумилась. О чем он только думает, затевая рукопашную с человеком в два раза тяжелее себя? Он врезался в рогаеда, оба упали. Они катались по мху, и камень вертелся, пытаясь схватить Каладина за руки. Рогаед явно умел драться. Каладин перелил буресвет в землю. Ему это не навредит и не помешает, это он точно знал. Пока они катались, сначала к земле прилипла рука камня, а потом весь бок. Рогаед продолжал бороться, пытаясь взять капитана в захват. Ему это почти удалось, но Каладин с силой оттолкнулся, и они перекатились так, что другой локоть камня коснулся земли и прилип. Каладин оторвался от противника, пытаясь отдышаться. Закашлившись, потерял почти весь оставшийся буресвет. Он прислонился к стене ущелья и вытер пот со лба.
Воскликнул камень, распростертый на земле с раскинутыми в стороны руками.
«Еще чуть-чуть, и я бы тебя сделать. Ты скользкий быть, как пятый сын!»
«Камень, клянусь, Бурей, я бы все отдал, чтобы затащить тебя на поле боя. Как повар, ты только губишь свой талант».
«Тебе не нравится моя еда?» — камень рассмеялся. «Придется придумать что-то, где будет больше жира. Это тебе быть в самый раз. Тебя схватить все равно, что пытаться удержать в руках живую речную рыбу, смазанную маслом. Ха!»
Каладин подошел к нему и присел. «Камень, ты воин. Я увидел это в Тефте. И говори, что хочешь, но я вижу то же самое в тебе».
«Я неправильный сын, чтобы солдатом быть», — упрямо проворчал камень. «Это для Туаналикина, четвертого сына или дальше.
Третий сын не мочь тратить себя на битвы. Это не помешало тебе швырнуть мне в голову дерево».
«Дерево маленькое быть, а голова твердая очень».
Каладин улыбнулся и, протянув руку, коснулся буресвета, помещенного в скалу, на которой лежал рогаед. Он еще не пытался снова забрать буресвет, использованный таким образом. Получится ли? Он закрыл глаза и осторожно вдохнул. Да, внутри опять поднялся ураган, хоть и слабее, чем раньше. А когда открыл глаза, рогаед уже освободился. Каладин не смог забрать все, только часть. Остальное испарилось. Он протянул камню руку, помог громиле встать. Рогаед отряхнул себя от пыли.
«Безобразие!» —
проворчал Сигзил, когда Каладин подошел, чтобы освободить его. «Сделал нас, как детей. Изначально и то не видел такого позорного зрелища.
У меня было очень несправедливое преимущество».
Каладин помог Сигзилу встать. «Годы солдатской учебы, да к тому же я крупнее тебя. А еще я умею испускать из пальцев буресвет». Он похлопал Сигзила по плечу. «Ты справился. Это же просто проверка, какой ты и хотел».
«Куда более полезная проверка», — прибавил он про себя.
«Ну да, ну да», — раздался позади голос Лопана.
«Просто ступайте прочь и оставьте гердозийца висящим на стене.
Отсюда открывается прекрасный вид. Ах, неужели эта слизь течет по моей щеке? Лопан теперь нарядный, прямо франт, потому что он, я уже говорил, не может ее стереть, ведь у него рука к стене прилипла».
Каладин с улыбкой подошел к нему. «Ты же сам попросил приклеить тебя к стене». «А где моя вторая рука? Та, которую давным-давно оторвала и сожрала жуткая тварь?»
«Она прямо сейчас показывает тебе неприличный жест. Я подумал, ты захочешь это знать, чтобы приготовиться к оскорблению». Он сказал это с той же беспечностью, с какой относился ко всему. Лопан даже в мостовой расчет вступил с неким безумным пылом. Юноша освободил его.
«Эта вещь, — сказал камень, — сработала».
Каладин согласился. По правде говоря, ему было бы проще, наверное, расправиться с тремя противниками при помощи одного копья, силы и скорости, дарованных буресветом, чем применять все эти фокусы. Он еще не знал, в том ли дело, что новые силы были ему незнакомы, но не сомневался, что, принуждая себя воспользоваться ими, несколько раз оказался в неудобном положении.
«Все дело в опыте», — внушал он себе. «Я должен изучить эти способности так же хорошо, как изучил копье». Это означало тренировки. Неустанные тренировки. Лучше бы, конечно, отыскать кого-то равного или превосходящего по навыкам, силе и способностям. Учитывая, что он теперь умел делать, задача не из легких. Друзья отправились к своим походным мешкам, чтобы достать бурдюки с водой. И Каладин заметил, что в тени в отдаленной части ущелья кто-то стоит. Он вскочил настороженный и успокоился только после того, как в свете их сфер показался Тефт.
«Я думал, ты на страже», — проворчал Тефт, обращаясь к Лопану.
«Слишком занят был, висел на скале», — отозвался гордозиец, приподняв свой бурдюк с водой. «А ты вроде должен сейчас обучать банду зеленых новобранцев».
Дрейхи взял их в оборот. Тефт обогнул кучу мусора, подошел к стоявшему у стены ущелья Каладину.
«Не знаю, но, похоже, приведя эту компанию сюда, мы как-то вытащили их из раковин».
Каладин кивнул. «Как ты научился так хорошо разбираться в людях?» — спросил Тефт.
«Слишком часто смотрел на то, что у них внутри».
Каладин глянул на свою руку, которую оцарапал, когда дрался с камнем. Царапины не было. Буресвет залечил порезы на коже. Тефт фыркнул и бросил взгляд на рогоеда и остальных, которые собрались перекусить.
«Тебе бы стоило поставить камня во главе новобранцев».
«Он не станет драться».
«Но с тобой-то сражался», — возразил Тефт. «Может, и с ними будет. Он больше нравится людям, чем я. Я только все испорчу.
Тефт, у тебя все получится. И даже не смей говорить об ином. Мы теперь не ограничены в средствах. Больше не нужно скупердяйничать. Ты обучишь этих ребят и сделаешь это правильно».
Мужчина вздохнул, но ничего не сказал.
«Ты видел, что я сделал?»
«Ага», — подтвердил Тефт.
«Придется привести сюда человек 20, если мы захотим устроить тебе настоящую взбучку».
«Или отыскать другого, как я», — добавил Каладин, — «чтобы с ним тренироваться».
«Ага», — согласился Тефт,
кивая, словно ему такое в голову не пришло. «Было ведь 10 рыцарских орденов, так? Что ты знаешь о других?» Тефт был первым из тех, кто понял, что умеет Каладин. В этом он опередил самого капитана.
«Немногое», — признался Тефт, морщась. «Я знаю, что ордена не очень-то ладили друг с другом, что бы там ни говорилось в официальных хрониках. Придется подумать над тем, как отыскать того, кто знает больше. Я не особо вникал, а людей, которые учили меня и которые могли бы нам все рассказать, уже нет».
Если до сих пор Тефт выглядел суровым, теперь его настроение окончательно испортилось. Он уставился в землю.
Тефт нечасто говорил о своем прошлом, но Каладин все сильнее и сильнее убеждался, что кем бы ни были эти люди, они погибли по его вине.
«Что бы ты сказал, услышав, что кто-то собирается возродить сияющих рыцарей?» — негромко спросил Каладин. Тефт резко вскинул голову.
«Ты?»
«Не я», — осторожно проговорил Каладин.
Далинор Халин позволил ему присутствовать на совещании, и хотя капитан доверял Тефту, офицер обязан был молчать о том, что ему довелось услышать.
«Далинор, светлоглазый», — прошептала часть его. «Он бы выдал твой секрет, не задумываясь».
«Не я», — повторил Каладин.
«Что если бы какой-нибудь король решил, что ему следует собрать группу людей и назвать их сияющими рыцарями?»
«Я бы назвал его дурнем», — проворчал Тефт.
«Нет, сияющие не были такими, какими их люди считают. Они не были предателями. Вот не были, и все тут. Но все уверены, что они предали человечество, а с молвой не поспоришь. Если только ты не связыватель потоков и не можешь заставить всех молчать».
Тефт окинул Каладина взглядом.
«Ты собираешься такое устроить, парень?»
«Меня бы возненавидели, верно?»
— спросил Каладин. Он заметил сил, которая прошла по воздуху, не сводя с него внимательных глаз, за то, что сделали прежние сияющие. Он вскинул руку, предупреждая возражение Тефта.
«За то, что они сделали, по мнению людей».
«Ага!» — Сил скрестила ручки на груди, уставившись на Каладина.
«Ты обещал!» — говорил ее взгляд.
«Тогда придется нам быть повнимательнее», — заключил тот.
«Иди собери новичков. Хватит с них тренировок на сегодня!»
Тефт кивнул и побежал выполнять приказ.
Каладин взял свое копье, собрал сферы, которые разложил, чтобы осветить тренировочную площадку, и махнул товарищам. Они взяли вещи и пустились в обратный путь.
«Так ты это сделаешь?» — Сил приземлилась ему на плечо. «Сначала я хочу как следует попрактиковаться
и свыкнуться с идеей».
«Каладин, все будет хорошо».
«Нет, будет трудно. Люди возненавидят меня. А даже если нет, я окажусь в одиночестве. Стану изгоем. Но я уже смирился. Справлюсь как-нибудь».
Даже в четвертом мосту только Мош не относился к Каладину как к какому-нибудь мифическому спасителю-вестнику.
Он и может быть камень. Самое же главное, что другие мостовики не боялись его. Они, возможно, боготворили его, но не обходили стороной. Что ж и так сойдет. Группа Каладина достигла веревочной лестницы прежде Тефта и новичков. Но тех можно было не ждать. Капитан выбрался из сырого ущелья на плато к востоку от военного лагеря. Было так странно без опаски вынести из ущелья копья и деньги, и дозорные на границе лагеря Далинора не начали сыпать насмешками, а отдали честь и выпрямили спины. Его приветствовали, как никогда раньше, не хуже, чем какого-нибудь генерала. «Похоже, они гордятся тобой», — заметила Сил. «Солдаты с тобой не знакомы, но гордятся тобой». «Они темноглазые», — пояснил Каладин, салютуя в ответ. «Возможно, сражались на башне, когда Садеас их предал».
«Благословенный бурей!» — позвал один солдат. «Ты слышал новость?»
«Будь проклят тот, кто рассказал им об этом прозвище», — подумал Каладин, пока Камень и двое других догоняли его.
«Нет!» — крикнул он. «Что за новость? На расколотые равнины явился герой!» — радостно заорал солдат. «Он встретится со светлордом Халином и, скорее всего, окажет ему поддержку. Это добрый знак! Может, теперь тут станет поспокойнее».
«Это кто еще такой?» — крикнул в ответ ему Камень. «Как звать?»
— солдат назвал имя. Сердце Каладина обратилось в лед. Копье чуть не выпало из его онемевших пальцев. А потом он побежал. Даже не обратил внимания на крик камня, не остановился, чтобы остальные его догнали. Он мчался через весь лагерь к штабному комплексу Далинора, располагавшемуся в центре. Он все еще не хотел верить, когда увидел знамя, реевшее в воздухе над отрядом солдат. За пределами лагеря, скорее всего, расположилась куда большая армия. Каладин миновал их, вызвав крики, удивленные взгляды и тревожные вопросы. В конце концов, резко остановился перед короткой лестницей, ведущей в полуподземный комплекс каменных строений, принадлежавший Далинору. Там, у самого входа, черный шип как раз пожимал руку высокому мужчине. На вновь прибывшем, человеке с квадратным лицом и горделивой осанкой, был безупречный мундир. Гость рассмеялся, обнял Далинора и сказал:
«Давненько мы не виделись, старый друг».
«Слишком давно», — согласился Далинор. «Я рад, что ты наконец-то прибыл сюда после стольких лет обещаний. Я слыхал, ты даже добыл себе осколочный клинок».
«Да», — подтвердил тот, шагнув назад и отведя руку в сторону. «Я забрал его у убийцы, который попытался прикончить меня на поле боя». Появился клинок. Каладин уставился на серебристое оружие. Лезвие с гравировкой по всей длине напоминало танцующее пламя, и юноше казалось, что оно в красных пятнах. Его разум заполнили имена Далит, Кореб, Риш, отделение из прошлого, из другой жизни, люди, которых Каладин любил.
Он поднял голову и вынудил себя посмотреть прибывшему в лицо.
Этого человека Каладин ненавидел. Ненавидел больше всех на свете, а когда-то боготворил.
Великий лорд Амарам, тот, кто украл осколочный клинок Каладина, заклеймил его и продал в рабство.
Интерлюдии. Эшонай, Им, Рисн. Интерлюдия первая. Нарок. Когда Эшонай достигла плато в центре расколотых равнин, ее переполняла решимость. Центральное плато, Нарок, место их ссылки, их дом. Она сорвала с головы осколочный шлем и полной грудью вдохнула прохладный воздух. Доспех чудесно проветривался, но даже в нем становилось душно после продолжительных физических усилий. Рядом с ней приземлялись другие солдаты. На эту вылазку Эшонай взяла с собой примерно 15 сотен. К счастью, они прибыли задолго до людей и добыли свет сердца с минимумом усилий. Трофей нес Дэви. Он заслужил эту привилегию, поскольку заметил куколку издалека.
Ах, она почти жалела, что эта вылазка оказалась такой легкой. «Где же ты, черный шип?» — подумала Эшонай, глядя на запад. «Почему ты не пришел, чтобы снова со мною сразиться?»
Ей показалось, что она видела его во время той вылазки примерно неделю назад, когда им пришлось покинуть плато под натиском его сына. Эшонай не участвовала в битве. Раненая нога болела, и прыжки с одного плато на другое разбередили рану, невзирая на осколочный доспех. Возможно, ей не стоило покидать Нарок. Она хотела быть рядом с битвой, на случай, если ударный отряд попадет в окружение, и им понадобится осколочник. Пусть и раненый, чтобы вырваться. Ее нога все еще болела, но вскоре ей придется вновь сражаться. Возможно, если Эшонай примет участие в сражении, черный шип опять появится. Ей очень нужно было с ним поговорить.
Настойчивое желание сделать это как будто навеяли сами ветра. Солдаты помахали друг другу, и каждый отправился своей дорогой. Многие негромко пели в ритме скорби, иной раз без слов. В эти дни мало кто пел в ритме волнения или даже решимости. Шаг за шагом, буря за бурей, ее соплеменники поддавались унынию. Ее народ, слушатели, как они сами себя называли, слово «паршенди» придумали человеки. Эшанай уверенным шагом направилась к руинам посреди Нарака. После стольких лет мало что уцелело. В каком-то смысле это руины руин, как сотворенная человеками, так и сотворенная слушателями, недолго продержалась перед мощью великих бурь. Каменный шпиль впереди, наверное, был когда-то башней. За века она покрылась толстым слоем крема, который нанесли неистовые бури. Мягкий крем просочился в щели и забил окна, а потом медленно затвердел. Теперь башня казалась громадным сталагмитом, обращенным к небу, с округлой вершиной и каменными, будто оплавленными выпуклостями по бокам. У шпиля, наверное, сильный стержень, раз он так долго противостоял ветрам. Другим образцам древнего инженерного мастерства – не так повезло. Эшанай шла мимо бесформенных холмов и курганов, оставшихся от разрушенных зданий, которые медленно поглощали расколотые равнины. Бури были непредсказуемы. Иногда огромные куски камня откалывались от скал, оставляя глубокие выбоины с неровными краями. В другой раз шпили держались веками и росли, а не уменьшались, по мере того, как ветра одновременно истощали и укрепляли их. Эшанай довелось открыть похожие руины во время разведывательных экспедиций, вроде той, в ходе которой ее соплеменники впервые повстречали людей. Всего лишь 7 лет прошло, оказалось, целая вечность. Она любила те дни, когда можно было открывать для себя огромный мир, казавшийся бесконечным. А теперь вся ее жизнь проходит на этом плато, словно в ловушке. Неосвоенные просторы звали ее, пели о том, что она должна собрать все, что можно унести с собой, и отправиться в поход. К несчастью, у нее теперь другая судьба. Эшанай вошла в тень большой бесформенной скалы, которая, как ей казалось, могла быть в прошлом городскими воротами. Те крупицы сведений, что они раздобыли за годы благодаря шпионам, свидетельствовали, что Алети ничего не понимали. Враги маршировали по неровной поверхности плато и видели только природный камень, даже не догадываясь, что пересекают костяк давно умершего города. Воительница вздрогнула и настроилась на ритм потери. Он был медленный, но все-таки интенсивный, с резкими четкими нотами. Она настроилась на него ненадолго. Было важно помнить о павших, но трудиться ради защиты живых важней. Потом снова настроилась на решимость и вошла в Нарак. Здесь слушатели обустроили лучшее жилище, на какое могли рассчитывать во время войны. На скалистых склонах соорудили казармы со стенами и крышами из брони большепанцирников. На подветренной стороне холмов, которые превратились в древние здания, теперь выращивали камнепочки для пропитания. Большая часть расколотых равнин когда-то была обитаемой, но самый значительный город располагался здесь, в центре. И теперь остатки ее народа сделали своим домом руины мертвого города. Они назвали его Нарак, изгнание, ибо пришли сюда для того, чтобы отделиться от своих богов. Слушатели, мужи и женоподобные, приветственно подымали руки, когда Эшанай проходила мимо. Их осталось так мало. Человеки были безжалостны в своем стремлении к возмездию. Она их не винила. Эшанай повернулась к залу искусств. Он был поблизости, а воительница не появлялась там уже много дней. Внутри солдаты занимались нелепым делом — рисованием. Она шла среди них, по-прежнему одетая в осколочный доспех и со шлемом под мышкой. У длинного здания не было крыши, так внутрь поступало достаточно света, чтобы рисовать, а стены покрывал толстый слой давно затвердевшего крема. Сжимая в пальцах кисти с толстой щетиной, солдаты изо всех сил пытались изобразить цветущую камнепочку, что располагалась на пьедестале в центре. Эшанай обошла художников, разглядывая их работы. Бумага была драгоценной, а холстов вовсе не осталось, так что они рисовали на панцирях. Рисунки были ужасны. Кричащие яркие мазки, олиповатые лепестки. Эшанай задержалась возле Варониса, одного из своих лейтенантов. Громила стоял перед мольбертом, деликатно удерживая кисть бронированными пальцами. Пластины хитиновой брони росли из его рук, плеч, груди и даже головы. Под осколочным доспехом у нее были такие же. «У тебя получается все лучше», — сказала ему Эшанай в ритме восхваления. Он посмотрел на нее и негромко прогудел в ритме скепсиса. Эшина рассмеялась, положила руку ему на плечо. Цветы и впрямь вышли похожими на самих себя. «Я серьезно».
«Они похожи на грязную лужу на коричневом плато», — сказал он. «Может, в луже плавают несколько коричневых листьев? Почему цвета делаются коричневыми, когда смешиваются? Если взять три красивых цвета и соединить, они станут самым некрасивым цветом. Генерал, в этом нет никакого смысла».
«Генерал». Время от времени она испытывала на своем посту такую же неловкость, как и те, кто пытался рисовать картины. Эшиной была в боеформе, поскольку ей требовалась броня для битвы, но предпочитала трудоформу. Та была гибче, проще. Не то чтобы ей не нравилось командовать этими слушателями, но каждый день повторялось одно и то же. Тренировки, вылазки на плато, и ее разум от этого словно цепенел. Она хотела видеть новые вещи, новые места, а вместо этого принимала участие в затянувшейся погребальной церемонии, храня соплеменников, которые умирали один за другим. «Нет, мы разыщем выход». Она надеялась, что искусство поможет. По ее приказу, все мужчины и женщины по очереди в назначенный час занимали места в зале искусств. Они старались, отчаянно старались. Пока что успехи были такие же, как при попытке перепрыгнуть расщелину другого края, который не видно. «Спренов нет?» — спросила она.
«Ни единого». Он проговорил это в ритме скорби. В последнее время Эшина слышала этот ритм слишком часто.
«Продолжайте. Мы не проиграем эту битву из-за недостатка усердия».
«Но, генерал», — взмолился Варенис, — «зачем все это? Если среди нас появятся художники, человечьих мечей это не остановит».
Стоявшие поблизости солдаты повернулись в ожидании ее ответа. «Художники нам не помогут», — пояснила Эшиной в ритме умиротворения. «Но моя сестра уверена, что вот-вот откроет новые формы. Если мы поймем, как создавать художников, то она сможет больше узнать о том, как происходит изменение. Это станет подспорьем для ее изысканий. Позволит ей открыть что-то сильнее боя формы. Художники не выведут нас отсюда, но у какой-нибудь другой формы это может получиться». Варни кивнул. Он был хорошим солдатом, не все были такими. Боеформа, по сути, не делала слушателя более дисциплинированным и, к несчастью, подавляла творческие способности. Эшина и пыталась рисовать. Она не могла мыслить правильно, отвлеченно, как того требовало искусство. Боеформа была хорошей, разносторонней формой. Не мешала думать, как брака форма, как и в трудоформе. В боеформе слушатель оставался самим собой. Но у каждой из них были особенности. Трудяга едва ли смог бы прибегнуть к насилию. Некий заслон в сознании мешал этому. Такова была одна из причин, по которым трудоформа нравилась Эшиной. Она вынуждала решать проблемы нестандартно, и ни одна из форм не позволяла творить, по крайней мере, развивать хорошее искусство. Брака форма лучше остальных, но у нее имелось уйма недостатков. Заставить таких слушателей сосредоточиться на процессе творения было почти невозможно. Были еще две формы, хотя первую, ту по форму, использовали редко. Она была пережитком прошлого и применялась до того, как они открыли кое-что получше. Оставалась лишь шустроформа. Общая форма, гибкая и осмотрительная. Они использовали ее для воспитания малышей и той работы, где требовалось больше проворства, чем силы мышц. Лишним многим разрешили принять такую форму, хотя для искусства она подходила наилучшим образом. В старых песнях говорилось о сотнях форм, теперь они знали только пять. Ну, шесть, если считать раба-форму, ту, у которой не было ни спренов, ни души, ни песен. К этой форме и привыкли люди, они называли ее паршун. На самом-то деле она была не формой, а полным ее отсутствием. Эшиной покинула зал искусств, держа шлем под мышкой, и нога у нее болела. Она прошла через площадь водосбора, где шустрики вылепили из крема большой бассейн. Во время хвостья бури в нем собиралось много питательной дождевой воды. Отсюда трудяги разносили ее в ведрах. Их формы были сильны, почти как боеформы, но с более тонкими пальцами и без брони. Многие ей кивали, хотя она была генералом и не обладала властью над ними. Эшиной была их последним осколочником. Трое в бракоформе, две женщины, один мужчина, весело плескались. Едва одетые, они играли в воде, которую другим предстояло пить. «Вы трое!» — рявкнула Эшиной. «Отчего не займетесь делом?» Пухлые и пустоголовые, они уставились на нее с ухмылками. «Иди к нам!» — позвал один. «Тут здорово!» «Вон отсюда!» — рявкнула она, махнув рукой. Троица забормотала в ритме раздражения, выбираясь из бассейна. Несколько рабочих поблизости покачали головами, когда те прошли мимо. Один запел в ритме восхваления благодаря Эшиной. Трудяги не любили ссориться. Отговорка. Такая же, какие приводили те, кто принял бракоформу, чтобы оправдать свои бестолковые занятия. Будучи трудягой, Эшиной приучила себя вступать при необходимости в споры. Она даже была один раз брачницей и доказала самой себе, что от нее есть толк и в такой форме, несмотря на желание развлечься. Конечно, остальной ее опыт в качестве брачницы был полной катастрофой. Она говорила с брачниками в ритме порицания и с такой страстью, что даже привлекла спренов гнева. Эшиной предположила, что спрены явились издалека, примчались с невероятной скоростью, притянутые ее эмоциями, точно молнии, стрельнувшие от далеких скал. У ее ног молнии собрались, и камень сделался красным. От этого на брачников снизошел божественный ужас, и они бросились со всех ног в зал искусства. Оставалось надеяться, что в итоге они не окажутся в какой-нибудь укромной нише, совокупляясь. От одной лишь мысли об этом у нее внутри все скрутилось. Она никогда не могла понять соплеменников, которые оставались брачниками. Большинство пар, желая завести ребенка, входили в бракоформу, отделялись от всех на год и, как только рождался ребенок, меняли форму на что-то другое. Ну, кто, в конце концов, мог захотеть разгуливать перед всеми в таком виде? Человеки так и делали. Это сбивало Эшиной с толку в те давно минувшие дни, когда она проводила время, изучая их язык, торгуя с ними. Люди не просто не меняли формы, они были всегда готовы спариваться, и их вечно отвлекали сексуальные потребности. Она что угодно отдала бы за возможность побыть среди них незамеченной, на год принять их одноцветную кожу и бродить по их широким дорогам, глядеть на их великие города, но Эшина и остальные приказали убить короля Алети в отчаянной попытке предотвратить возвращение слушательских богов. Что ж, у них получилось. Король Алети не смог воплотить свой план в жизнь. Но в результате ее народ теперь медленно погибал. Эшиной наконец-то достигла места, которое звала своим домом, маленького обвалившегося купола. В общем-то, он напоминал ей те, что располагались на краю расколотых равнин, громадные, которые люди называли военными лагерями. Ее народ тоже жил там. Но им пришлось отправиться вглубь равнин, где было относительно безопасно, потому что люди не могли прыгать через ущелья. Ее жилище, конечно, было намного, намного меньше. Когда они только поселились здесь, Венли соорудила крышу из брони большепанцирника и построила стены, чтобы разделить пространство на комнаты. Она покрыла все кремом, который затвердел со временем, и получилось что-то похожее на дом, а не на лачугу. Эшиной положила шлем на стол у входа, но остальной доспех не сняла. Ей нравилось ощущать его на себе, нравилась сила, которую он даровал. В этом мире еще оставалось что-то надежное, и потом, благодаря мощи осколочного доспеха, она могла почти не обращать внимания на раненую ногу. Генерал прошла, пригнувшись через несколько комнат, кивая людям, которые встречались по пути. Помощники Венли были учеными, хотя никто не знал, какой должна быть форма, подходящая для научных изысканий. Шустроформа служила временной заменой. Эшиной нашла сестру у окна в дальней комнате. Дэмит, бывший брачник Венли, сидел рядом с ней. Венли 3 года держалась шустроформы, столько лет они про эту форму знали. Но в памяти Эшиной сестра всегда оставалась трудягой с толстыми руками и крепким торсом. Это в прошлом. Теперь Венли была стройной женщиной с узким лицом, покрытым изящными спиралевидными узорами из красного и белого цветов. В шустроформе у слушателей отрастали длинные волосы, которым не мешал шлем-панцирь. Темно-красная шевелюра Венли опускалась до талии, где была перевязана в 3 местах. Она носила платье с тугим поясом, облегающее грудь, небольшую, поскольку сестра была не в бракоформе. Венли и ее бывший брачник были близки, хотя в бракоформе так и не завели детей. На поле сражения они стали бы боевой парой, взамен же сделались научной парой или чем-то вроде этого. То, чем они занимались дни напролет, противоречило природе слушателей. В том-то и дело, народ Эшиной не мог себе позволить быть такими же, как в прошлом. Прошли те дни, когда они предавались безделью на этих уединенных плато, пели друг другу песни и лишь время от времени сражались. «Ну что?» — спросила Венли в ритме любопытства. «Мы победили». Эшиной прислонилась к стене и сложила руки на груди. Пластины доспеха звякнули. «Свет сердца наше, у нас будет еда». «Это хорошо», — сказала Венли. «А твой человек, Далинар Халин, он не пришел на эту битву. Он не выйдет против тебя опять. Ты едва не убила его в прошлый раз», — Венли проговорила это в ритме забавы. Сестра встала, выбрала лист бумаги. Они делали ее из высушенной мякоти камнепочек, оставшейся после...